Если так много крещенных, 100 миллионов, то почему так мало в воскресный день приходит людей в храмы? Где люди? Почему они, получив святое крещение, не осознают и не ощущают того, что храм – это место, где дается человеку благодать, что она не собирается где-нибудь там, там или там, а здесь, в таинствах, мы непосредственно соприкасаемся с благодатью, при этом мы не должны забывать, что мы должны быть готовы к принятию благодати, готовы. И не должны мы думать, если мы православные, что благодать действует вообще везде и вообще хоть как попало и на кого попало. То есть выражение такое, что Дух Святой где хочет, там и дышит, оно должно пониматься в соответствии с тем, как святые отцы учили. А не так, как, например, кому-то хочется его понимать, что, например, вне догматов, вне истины, в любом каком угодно понимании о Боге, о спасении, о вечности, то есть при любых вариантах вероучительных искажений, как будто бы Дух Святой будет там все равно дышать, только, например, за какие-то добрые дела, которые делает человек. И аскетика нам открывает, что эти добрые дела могут быть сделаны на основании страстей, и тогда эти дела никчемны. Они не могут человеку помочь с точки зрения вечности, с точки зрения принятия благодати. Создается ложное ощущение, ложное впечатление духовного успеха, духовной борьбы, духовных достижений, там, где начинает внутри под видом благодати действовать тщеславие. Опаснейшая и тонкая страсть, рассмотреть которую сам человек обычно не может, потому что не хватает ни теоретических знаний, ни личного опыта борьбы со страстями. Ну и в результате что остается? Вместо благодати человек воспринимает подделку благодати, тщеславие, эту губительную, ядовитую, очень тонкую, приятную страсть, ну и вместо спасения он может продолжать погибать. Или когда человек думает, что он много читает и много молится, и думает, что здесь при этом, может быть, благодать прямо насыщает и пресыщает человека, то опять нужно разбираться, в этом чтении сокрушается дух человека или рождается ложное впечатление эйфории, какого-то внутреннего восторга, самоудовлетворения. Вот на эти все вопросы аскетика отвечала всегда, до тех пор, пока ее не забыли совсем. А сегодня, устранив вот эту науку, духовную науку из практики христианской жизни, и, к сожалению, не только сегодня, и в XIX веке ее уже не оставалось в практическом применении в земной церкви, по крайней мере, в России, скорее всего, да и в других поместных церквах тоже, мы оказались в состоянии таких слепых котят, которым кто-то должен всегда открывать глаза. Мы всего лишь стадо, мы слепые, нас кто-то должен вести. И вот если бы нас вели зрячие, которые знают эти все тонкости духовной жизни, то мы бы могли довериться и за ручку бы нас вели, и мы бы надеялись, что нас ведут как раз той дорогой, которая ведет Царство Небесное. Но если внимательно присмотреться, не просто по внешним каким-то признакам оценивать тех вождей и руководителей, которые нас ведут, духовных, конечно, вождей и руководителей, то мы можем критерии для оценки их работы и деятельности применить только те, которые описаны в творениях святых отцов. Если наши пастыри будут соответствовать вот этим критериям и будут доказывать свои слова жизнью, делами, результаты их деятельности нам будут видны, то тогда мы можем довериться. Оставаясь слепыми, нас поведут этим путем, и постепенно мы будем прозревать с их помощью. Конечно, мы должны быть уверены, что они сами прозревшие. И в Царство Небесное может повести тот, кто сам в этом Царстве бывал. Если человек не знает дорогу куда-то или не ходил куда-то в сложное, опасное место, то, конечно, нельзя его брать проводником. Вот столько всяких трудностей и самых настоящих серьезных проблем встречается в духовной жизни, на нашем пути, на этом тяжелейшем, труднейшем, опаснейшем пути спасения. Если мы в какой-то момент начинаем задумываться над этим и начинаем как-то анализировать происходящее, то иногда начинают возникать вопросы, такие проблемные, болезненные вопросы, на которые обычно никто не хочет отвечать, никто не берется отвечать. И лучший вариант, который находят сегодняшние ответчики, говорят, ну, помалкивай, да и все. Молчи, не задавай лишних вопросов. Ты кто? Ты, может, образование имеешь, ты, может, греческий язык знаешь. Даже такие курьезные факты приводят. Не знаешь греческий язык? Нет, конечно, не знаю, не изучал. Ну, тогда и молчи, как будто бы греческий язык – это средство спасения для человека. Нет, ведь средство спасения для человека – это искупительная жертва Господа Иисуса Христа. Это благодать Духа Святого, который действует в Церкви Христовой здесь на земле. Это то нравственное предание, которое изложено в Церкви в прежние времена. Оно всегда сохранялось, оно всегда исполнялось. И никто не дерзал вносить в него в прежние времена никаких новшеств. Внесение изменений в нравственное предание Церкви, если какая-то группа появлялась новая, которая по-новому, например, учила о покаянии, предлагала, например, бросить борьбу вообще со страстями, предлагали начать считать все грехи одинаковыми по степени тяжести и не различать их вообще, это по учению святителя Василия Великого, это первое каноническое послание его, это раскол. Он классифицирует это как раскол. Учить по-другому о покаянии в церкви, по-другому, иначе, как учили отцы всегда, с древности начиная, это раскол. И если мы будем сравнивать то, что нам сегодня говорят о спасении и о покаянии, если будем сравнивать с действительным нравственным преданием церкви, но для этого нужно читать творения святых отцов, уметь их понимать, уметь их применять на практике, чтобы хотя бы в них разбираться не просто теоретически, где можно заблудиться, а применив на практике, убедившись в том, что вот это то и есть, то, что нужно нам, тогда с этой точки зрения, если оценить, то мы сегодня в уровне нашей земной церкви далеко-далеко-предалеко отошли от той традиции, которая существовала в прежние времена. И так как учили отцы в древности, сегодня почему-то об этом не слышно, почему-то об этом нам не говорят. Вопрос, естественно, возникает, почему скрывают от нас вот этот путь, узкий, тесный, скорбный путь, вот эти тесные врата, почему? Почему? Боятся разогнать? Может быть, жалеют нас? Может быть, любят нас какой-то ложной любовью? И по этой ложной любви предлагают нам входить теперь в широкие врата, что ли, идти широким пространным путем. Но это же не любовь. Это же в действительности скрытая форма ненависти к людям, с желанием погубить людей. Но так же поступают самые коварные, злобные люди в этом мире, когда заманивают людей в какие-то ловушки с той целью, чтобы их что-то с ними сделать. Ну, не должно же быть такого в церкви, мы же понимаем, что здесь же тело Христово, церковь – это тело Христово здесь на земле, здесь не может быть лжи и обмана. Тогда что? Тогда какая причина? Если нас никто не обманывает, но ведут каким-то все-таки другим путем, не так, как учили всегда в древности, и не так, как говорит Господь Иисус Христос в своем Священном Писании, ну, тогда, значит, остается другой вариант. Другой вариант ответа на этот тяжелый, болезненный вопрос. Значит, не знают сами. Если не знают сами, с одной стороны, мы должны скорбеть об этом, скорбеть о тех, кто и сам не знает, а берется быть пастырями, руководить, вести ко спасению. Но с другой стороны, поскорбев о них, мы должны же понять, что если изменить ничего нельзя внешне, то хотя бы у нас остается необходимость и возможность у самих искать вот этот путь спасения, который начинается с тесных врат. Себя как-то заталкивать, загонять в эти узкие врата, идти вот этим вот тяжелым, очень болезненным путем, проливая слезы, пот и кровь, как это учили отцы. И вот как только кто-то заговорит на эту тему, сразу аллергия возникает у многих. Сразу же аллергия. Вот вибрация какая-то внутри, раздражительности, гнева и вплоть до ненависти. Ну что такое говорят современному человеку? И люди поддакивают, мы, народ, поддакиваем, говорят, что нам такое говорят, зачем это нам? У нас и так говорят, жизнь тяжеленная. Проблемы огроменные, болезни ужасные. Но зачем нам еще осложнять жизнь? Ну зачем? И вопрос спасения, как бы это снимается с повестки. Зачем? С точки зрения вечности, ради спасения. Единственная цель, с которой пришел Господь Иисус Христос, Сын Божий воплотился, пришел в мир. Это та цель, ради которой Он учил, показывал пример исполнения своих заповедей и отдал себя в жертву. Цель, ради которой Он воскрес, цель, ради которой Дух Святой был послан в мир в день Пятидесятницы и образована Церковь Христова на земле. Цель, ради которой отцы, последователи апостолов, равноапостольные и прочие святые, они объяснили, истолковали вот это самое нравственное предание, то есть нравственную сторону христианской жизни, как должен спасаться христианин, Как, каким способом, каким образом, на каких правилах и принципах? Не может же быть, чтобы это происходило как попало, безразлично. Один так, другой так, третий эдак. Ну кто как? Вот это стадо, получится стадо, в котором нет пастыря. Вот действительно, это не стадо, это овцы одни туда пошли, другие сюда, третьих волк уже там зарезал, четвертые в пропасть свалились. Ну так что ли тогда получается? Но должно быть одно единое нравственное предание церкви, которого мы должны держаться, которое нам должны проповедовать. Подобно тому, как и догматы, основные вероучительные понятия, они не могут быть какими угодно, как попало. Их нельзя даже понимать, как попало. Есть одно единственное правильное звучание этого догмата. И, что в последнее время странно, но начало происходить в нашей родной земной церкви, когда звучат они по-старому, догматы, а понимать их начинают по-новому. Какая опасная вот эта вот штука, как змея, шипит ласково, ползет, никому вроде не угрожает, раз, мгновенный бросок жалит насмерть. Изменение одного догмата, даже смысла одного догмата, оно вот равняется тому, что змея ужалит и насмерть. Там такой яд убийственный, что после этого благодать, она не может присутствовать там, где ложь. Там, где хула на истину. И святитель Игнатий говорит, что вот нравственное предание, вот то, что изложено отцами, мы должны держать, он изложил его чуть более доступным языком для современных ему людей XIX века, поэтому оно чуть более доступно нам, чем творение древних святых отцов. Но догматы, они всегда должны и звучать, и пониматься одинаково, строго-настрого. И другого варианта нет, потому что тот же святитель Игнатий сказал, что уклонение от догматов, то есть ересь, уклонение от догмата, искажение догмата, хоть одного, это ересь. А ересь – это хула на Святого Духа. А почему так строго? Почему так жестко? А потому что догматы, то есть истина в церкви, открыта Духом Святым. Не иначе, не как-то, не кто-то ее, не люди ее придумали, эту истину. Она открыта Богом, Духом Святым. И через святых она продиктована, она нам дана, она сформулирована, озвучена на вселенских соборах. Это не просто тот или иной один святой отец внедрил эти догматы. Это соборное решение церкви. И Дух Святой говорил на этих соборах, потому что множество святых было, участников этих соборов. Множество еще было реальных, действительных святых, которые доказывали свою святость чудесами, сверхъестественными действиями, которые совершал через них Бог. И поэтому нам остается сегодня просто быть абсолютно уверенными в том, что они не могли внедрить какую-то ложь, потому что эта ложь была бы хулой на Святого Духа, и Святой Дух немедленно прекратил бы говорить через них. Значит, они бы прекратили совершать чудеса. Но они продолжали совершать вот эти чудеса силой Духа Святого. Значит, все сказанное ими на соборах является истиной. И они же сами говорили, что до скончания века вот это все должно быть сохранено христианами. Малейшее искажение даже понимания смысла догмата, оно разрушает истину, является хулой на Духа Святого. И там Дух Святой не сможет быть, где его хулят. Справедливо ведь так сказать, да? Конечно, справедливо. Мы как люди и то понимаем. Придем кому-нибудь в гости, и начинают нас там хаять, ругать, презирать, оскорблять. Но мы посидим, поежимся немножко, мы скажем спасибо, я пойду домой. Человек это понимает, самолюбие не выдерживает. У Бога нет самолюбия в нашем греховном понимании, но Он есть истина. И Он не может рядом с ложью находиться и спокойно пребывать. Он не бросается, как мы, в драку. Он не начинает спорить и ругаться, как это мы делаем, когда отстаиваем порой догматы, спорить с соседями на столике под вино или под пиво. Он просто удаляется оттуда, он просто удаляется оттуда по причине своей особой божественной кротости, по причине своего особого божественного смирения. Уходит тихо, и все. Вот как. Проглядеть этот момент просто страшно. Ощутить его мы, грешники, сохраняя в себе страсти, не можем. Посмотрите, в каком мы опасном положении находимся. Мы, единственное, что мы здесь можем, здесь, на земле, в земной церкви, доверять нашим вождям, духовным руководителям нашим, что они-то не должны проморгать, они-то не должны оступиться, они не должны же Духа Святого похулить. Они первые обязаны хранить в чистоте веру православную, строго следить за чистотой веры, за догматами, чтобы никогда их не искажать и никогда не толковать их по-другому в сравнении с тем, как толковали святые отцы. Но вот последние времена заставляют здесь очень сильно переживать. Что-то очень сильно меняется в церкви, и эти перемены, в земной, конечно, церкви, и эти перемены начались давно, очень давно. И если сегодня оставаться нам, простым людям, не имеющим богословского образования, не имеющим даже времени что-либо изучать с точки зрения веры, мы в очень опасном положении. Как бы нам не оказаться слепыми под руководством слепых, куда же мы тогда попадем? Господь же предупредил, все попадут в яму. И вот поэтому на нас сегодня, на обыкновенных мирян, не знающих и не умеющих ничего, ложится огромная ответственность. Не за всю церковь. Нам не понести эту ответственность за всю земную церковь. Хотя были времена, когда отцы, святые отцы, почти в одиночку восставали против лжи, которая отравила, травила почти всю земную церковь. Невероятные были времена. И эти удивительные люди, странные люди, против всего мира в одиночку встать. Почему они не боялись это делать, как вы думаете? А потому что они были сильны, потому что они были с Богом. Вот весь мир, они понимали, что вот этот весь мир – это земная церковь с архиереями, с пастырями, с послушным стадом уходит от истины, отрекается от Бога и изгоняет от себя Бога, и нет там больше силы, благодати. А они, стоя в истине, эту силу в себе чувствовали. Они жили в ней, в этой силе. И сам Бог внутри, как-то действуя, убеждал их, что они в истине стоят, несмотря на то, что единицы их оставались. И вот стоя в истине, они не боялись ничего, не боялись никого, никаких угроз. Если и все, говорили, если и все отвернутся и предадут, то я все равно не отрекусь и не предам. Удивительное. Сила, удивительная сила укрепляет святых, вот это их мужество, духовное мужество. И тогда, когда немощный человек с его болезнями, со страхами, с испугами, с печалями, что нам всем свойственно, вдруг становится крепкий, как сталь, и никто его не может сломить. И убивали таких, но они все равно не отрекались от истины. Вот были странные времена. Сегодня времена другие совершенно, сегодня все по-другому. Стоящих в истине почти нет, знающих истину почти нет, говорящих об истине более или менее правильно еще есть. Говорящих об истине. А способных отстаивать ее на богословском уровне, ну, практически не осталось. Если таковые есть, они сегодня молчат. До какой поры будут молчать, неизвестно. Только тогда, когда уже вообще все рухнет, и они что-то скажут в конце, услышим мы их или нет потом. Надо же говорить-то было бы сейчас. Но сейчас сказать что-то противное существующим новым веяниям, это означает, ну, получить себе большие-большие проблемы и неприятности. Поэтому, конечно, это трудно делать. И здесь уже человек должен выбирать, что ему дороже – вечность, спасение, благодать, если он ее знал и имел, или вот это вот земное благополучие, земное какое-то свое положение, земные какие-то привилегии и прочее. Вот как серьезно.